Откровение, прочитаем 2 глава. Мы прочитаем с 18 стиха до конца. Я знаю, что вы знаете, что мы находимся в Евангелии Матфея, 14 глава, но этот текст, который сейчас мы будем читать, я хочу связать с тем, с персонажем или с той личностью, о котором мы читали два четверга последних подряд. Итак, 2 глава Откровения, 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень, огненные ноги, подобно Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что ты последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты, попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорби, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат всего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас более иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за этот вечер, данный нам по милости Твоей. Слава, хвала Тебе, Спасителю нашему и Богу нашему. Господи, Ты написал такое послание этой церкви в городе Фиатире, такое серьезное, такое предупредительное. Господи, это послание касается сегодня и нас. А посему, памятуя свое несовершенство, свою слабость, свою беззащитность, мы просим, чтобы Ты дал нам сегодня возможность уразуметь эти слова. И не только, чтобы Ты, Господи, способствовал принятию нами этих слов в свои сердца, дабы нам в действительности не оказаться в числе тех, которых Ты так серьезно предупреждаешь об ужасных последствиях, которые грядут для людей, небрежно относящихся к Твоему Слову. Сохрани нас от этого, Господи. Благослови нас, находящихся здесь, а также просим у Тебя. И тех, которые опаздывают, благослови их также уразуметь важность молитвенного общения. Храни и благослови их в пути. Я молю Тебя также и за тех, которые никогда не посещают этих молитвенных собраний. Тебе известны эти причины, мы не знаем, но мы молимся за них, чтобы Ты их благословил, также послал Твою благодать и успех в ихнем труде, в ихнем занятии, если оно для славы Твоего имени. Услышь нас, Господи, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Если Господь даст нам благодать, помните, что наше собрание будет следующий воскресный день, 10 часов, библейский час, 11 богослужений, вечерние, 6 часов вечера, и это будет утреннее богослужение, особое воспоминание страданий, смерти Господа Иисуса Христа. Интересные слова этой песни. «Люблю я весть благую». Что мы понимаем под благой вестью? Евангелие. Но Евангелие иногда обличает нас. А обличение как-то не всегда мы любим. Правда? Да. Вот. Что-что? Но Господь с любовью же нас обличает. Правда? Но оно не всегда воспринимается. Давайте мы посмотрим. Из того, что мы прочитали с этого текста, я хочу выделить один стих. Я не вырываю его из контекста, но я хочу этот стих связать именно с тем человеком, которому Бог оказал величайшую честь и привилегию, и которому Он послал самого великого человека, который был на земле когда-либо, о котором Христос сказал: «Из рожденных женами никто больше не восставал». И этого самого великого человека Бог послал к тому, чтобы он его обличил и спасти его, но он не принял спасение. Вот этот стих 21. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но Христос, к сожалению, он говорит, но она не покаялась». Я дал ей покаяться время. Итак, давайте мы посмотрим. Церковь в Фиатире. Кому адресовано послание? Какова цель? Писание не пишет, как возникла цель церковь в этом городе Фиатира. Мы знаем только одно из деяний святых апостолов. Мы знаем, что в городе Филиппах покаялась одна женщина по имени Лидия. Она была очень богатая, так торговавшая багряницей. Она была из города Фиатир. До тех пор в этом городе не было церкви. Она ли вернулась назад, когда вернулась, начала? По всей видимости, мы можем уверенно сказать, что она была очень активная. Почему? Потому что как только она уверовала, и там был Павел, там были его сотрудники, и как только она уверовала, она сразу сказала: «Если вы признали меня достойную, пожалуйста, мой дом к вашим услугам». То есть ей сразу загорелось желание служить Господу. Это удивительный, характерный признак для человека, глубоко уверовавшего. Так вот, она ли или кто другой, Писание не пишет об этом. Но однако же церковь образовалась, и довольно на высоком духовном уровне были члены этой церкви. Так вот, второе, на что обращаю прежде всего внимание, кто автор этого послания? Это тоже очень важное значение. Когда вам приходит письмо, вы смотрите, а кто вам написал его, правда? Некоторые письма вы смотрите, и вы тут же их не раскрываете, и вы режете и бросаете. Можно не читать. Вот. А некоторые письма вы раскрываете очень бережно. И особенности, если там какое-то серьезное предупреждение, если вы не уплатите до такого-то, такого-то числа, вы будете иметь самые серьезные последствия. Вам иногда приходили такие письма, и вы их храните бережно, да? И тут же откликаетесь, потому что вы знаете, что с вами не шутят. Так вот, посмотрите, кто автор этого письма? Итак, так говорит 18 стих: «Сын Божий». Если бы было так написано, то это было очень хорошо. Мы знаем, что Он любит нас, Он милующий, Он за нас пострадал, и Он умер. Но тут дальше Он добавляет очень серьезные слова, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халкаливану, медь. То есть, его глаза просвещают, то есть, пронизывает, он смотрит, и он видит все, как на экране, он видит все, как на экс-рей. И он, ноги у него, это говорит о том, что он делает все по правде. Так вот, давайте посмотрим на изложение этого письма, прежде чем мы пойдем к этому стиху. Посмотрите, Господь говорит очень хорошие вещи. Знает твои дела, то есть знает твое активити, чем ты занимаешься. Знаю. Дальше он говорит, что любовь, да, это очень важно. Оказывается, что вера этих христиан не была номинальной верой. Они не были просто по названию христиане. Знаете, вера, когда приходит, она что-то приносит. Вера сама по себе никогда не бывает. Просто вера крестик повесил на грудь или рыбку на машине, и это уже характерная черта рожденного свыше человека, правда? Нет, абсолютно нет. Вера в чем-то должна проявляться. И заметьте, что церковь в этом городе, вера проявлялась в делах, вера проявлялась в любви, то есть это действительно у них была любовь между собою. Дальше служение, да, в действительности, они служили друг другу, они служили другим людям. Дальше он говорит, знаю веру, это дар Божий. Почему я знаю? Потому что это мой дар, говорит Господь. И терпение твое. И заметьте, что они не были застывшими христианами. Очень часто люди, когда уверуют, они начинают, а потом останавливаются, рост прекращается, и они живут только воспоминанием прошлых дней. Вот в наше время, в наши дни, вот было хорошо. Теперь все не так. Никакого духовного роста. Знаете, смотрите, эти христиане в действительности были христианами, которые росли, приносили плоды. Смотрите, и то, что последние дела твои больше первых. О чем это говорит? Это говорит о том, что у них был рост. Они не останавливались на достигнутом. Это очень важно для них, когда христиане смотрят, что они сделали сегодня, они говорят, о, но завтра я должен больше сделать. О, у меня сегодня было вот такое расположение, а завтра я должен еще больше. То есть, он говорит, твои последние дела больше первых. Замечательная характеристика. А теперь посмотрите на упрек. Господь, когда говорит упрек, Господь, когда делает замечание, то его замечания отличаются от человеческих замечаний. Как правило, люди делают замечания, чтобы показать свое превосходство, а человека, чтобы как-то посадить немножко, чтобы он знал свое место. Господь, когда нас обличает, у него одна цель – освободить нас от этого греховного недостатка. Это очень важная цель. Вот оно. Поэтому, смотрите, он им делает справедливый упрек. Мы бы сегодня, если бы мы встретились, или если бы мы были в подобной церкви, мы бы сказали, ну и что? Но зато посмотри, эти люди очень много хорошего делают. Ну и что, что он там нервированный? Ну и что, что он невоздержанный? Ну и что, что он грубый? Но зато он хороший организатор. Посмотри. За что бы он ни узялся, у него все получается. Ну и что, что он там мирскими делами увлекается, скажем, или еще что-то, ну и что с того. Но зато посмотри, как он поет, он певец хороший, он поэт хороший, посмотри. Ну что, что он первый грубиян в этой округе, но зато он поэт, какие он статьи хорошие пишет. То есть он может других обличать. Господь не так смотрит, дорогие. У него нету ничего абсолютно. Грех никогда ничем не может быть прикрыт, никакой добродетелью. Никогда грех не прикрывается. Грех остается грехом, независимо от служения, независимо от таланта человеческого, независимо от его дел и тому подобное. Грех должен быть изъят. Все. И поэтому он говорит, имею немного против тебя. Что же случилось здесь? Ты попускаешь жене Иезавели, называющий себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, и любодействовать есть идоложертвами. То есть, в действительности, здесь ангел этой церкви был, по всей видимости, человеком добрым, он хотел всем угодить, он хотел быть добренькими со всеми. Ну и тут появилось, здесь образное, мы должны понимать, что Иезавель, я позже немножко скажу, Иезавель это была дочь царя Сидонского, она была язычница, она была идолопоклонница, но Бог оказал ей особую честь и милость, она стала женой царя Израильского. Вы помните? Ахава, царя Ахава. То есть она вошла в общество народа Божьего. Казалось бы, помните, когда-то мы в древности читаем, тоже одна женщина, идолопоклонница, она была с языческого народа, и Бог ей оказал величайшую честь. Она вошла в общество народа Божьего. Но она сказала Наимине: «Бог твой будет моим Богом, и твой народ моим народом». И Иезавель как была идолопоклонницей, как была она язычницей, как она ненавидела иудеев, как она не евреев, так она и вошла в это общество израильское с этой ненавистью. У нее были свои боги, у нее была своя религия, вот. И она не признавала иудейской религии. Но Ахав терпел ее, потому что жена, мало того, что он терпел, то он еще и слушался ее, помните? Она же научила его. Пришла, смотрит, Ахав печальный, невеселый, чуть ли не плачет. Кто же утешит, а? Вы помните этот случай? Она говорит, что это за царь, а? Чтобы ты, царь, тебя не слушались. Я тебя слушаю, вот я тебе скажу, что нужно делать. Иди вот так и так, посади двух человек возле Навуфея. И помните, что получилось? И он завладел этой землею. Так вот, нечто подобное бывает в церквах, когда люди хотят быть добренькими со всеми. Когда люди хотят, чтобы никто ничего о них не сказал плохого и тому подобное. Ну, мало ли, что там она в заблуждении, но она много хорошего дела делает. А представьте себе, Иезавель, да еще, она же царская жена, у нее же казна, у нее деньги. А если она может большие суммы давать для церкви на жертвоприношение, на пожертвование? Удали такую, исключи такую, и все. То, конечно. А ей еще хотелось, заметьте, ей хотелось учить, и она называла себя пророчицей, называла. И Господь был против. Господь сказал, я этого не одобряю. И он делает замечание. Справедливый урок. Смотрите, эти люди, они злоупотребляли Божьим терпением. Бог дал возможность покаяться. То, что они вошли в церковь, может быть, нечестным путем, может быть, путем обмана они вошли. Да, может быть, они обманули все. Таких случаев мы знаем много и в наше время, и в нашей церкви. Были люди, которые путем обмана вошли в церковь для того, чтобы попользоваться, а потом попользовались и убежали, ушли. Но что Господь говорит? Что их, ее пребывание в церкви, ее пребывание как жена Ахава, это был Божий дар для нее. С какой целью? Я дал ей время покаяться. Вот оно, эти люди, которые находились в Фиатире, Среди верующих людей, там, как видите, церковь была на большом уровне, да, в действительности, и любовь, и вера, и служение, и терпение, все, и последние дела больше первых дел, да. И вот они вошли в такую духовную церковь, но у них была совсем другая цель. У них была цель соблазнить, цель сбить пути, вот оно что. А Бог говорит: а я разрешил вам быть в этой церкви, для чего? Чтобы они покаялись. Вот, братья, дорогие сестры, почему иногда в церкви бывают люди невозрожденные, люди, которым мы говорим, да не место им быть в церкви. А Бог говорит: я дал им время покаяться, чтобы они слышали Слово Божие, чтобы мы осознали свой грех. Я дал ей время покаяться. Итак, давайте посмотрим, смотрите, Бог дает всякому человеку время для покаяния. У нас тоже были подобные время такое, когда Бог дал нам время покаяться. Да и не только, скажем, наше рождение свыше, то, что мы уверовали, а даже и теперь, скажем, когда бывают моменты, когда мы согрешаем, все, Бог же не сразу наказывает, не сразу бьет, а Бог дает какое-то время для чего? Чтобы человек покаялся. Потому что Господь говорит: я не хочу смерти грешника. Так вот, посмотрите, в Библии мы находим много примеров, где в действительности мы можем со стопроцентной уверенностью заявить, какой наш чудный и дивный Господь. Он мог бы истребить сразу Адама и Еву за их грех, но он не спускается в рай, и он ищет Адама, он желает его спасения. Адам, где ты? И многие другие. Он мог бы истребить Каина сразу, как только он убил своего брата, но не, он ведет с ним разговор. Каин бунтует, наоборот, Каин обвиняет Бога, заметьте. Бог как будто бы на скамье подсудимых, а Каин теперь говорит: вот ты мне сказал такое, теперь я пойду, и меня всякий человек убьет. А Бог говорит: нет, 70 раз отомститься больше. То есть Бог дает покаяться. Он говорит: Каин, у дверей сердца твоего лежит грех, но ты господствуй над ним. Каин, где брат твой? Что ты сделал? Так вот, посмотрите, посмотрите, хотя бы на мужа Иезавели, посмотрите на Ахава. Бог уже вынес строжайший приговор. И вы помните через пророка Божий приговор этому царю. А потом Господь говорит пророку: ты видишь, как Ахав смирился? Не наведу бедствие, Бог отменяет. Конечно, я глубоко верю, что Бог это знал прежде создания мира все. И предвидел, и знал, и все. Но тем не менее, Бог нам сегодня показывает, что да, я наношу приговор. Но вот когда человек кается, все Бог убирает, прощает, милует. Я не хочу смерти грешника. Вот оно. Посмотрите, уже последние часы. Люди распяты на кресте, два человека висит на кресте, один по правую сторону, другой по левую сторону, посередине Христос. Казалось бы, уже все потеряно, все, никакого нету, никакой надежды нету на спасение. И тем не менее, для одного крест явился величайшим благословением. И я верю, что там в вечности, он уже теперь со Христом, он благодарит Бога за это распятие, за то, что он попал на этот крест, ибо попади он в другое место, где бы не было Христа, он бы никогда бы не обратился к Богу. А теперь посмотрите, такой же разбойник, как и этот, так же распят, такие же точные муки, такие же точно, такая же агония точно. И что? Не получил ничего. А разбойник услышал замечательные слова: «Ныне будешь со мною в раю». Видите, даже в предсмертной агонии Бог дает возможность покаяться. Я дал ей время покаяться. Небо радуется, небо ликует, небо торжествует, когда грешники обращаются к Богу. А вот посмотрите день Пятидесятницы, когда апостолы начали говорить, проповедовать. Для одних это был величайший день благословения. 3000 покаялось, обратилось к Господу. А были такие, которые устроили посмешище. Они пьяные, говорят, они пьяные, что вы их слушаете. Вот оно, что получается. Потом 5000 покаялось. Так вот, это удивительно. Посмотрите, дальше Господь говорит, но она не покаялась. Бог говорит с сожалением. Она не покаялась. Она была не только женой Ахава, но, заметьте, она видела кончину своего мужа. Она увидела, что да, в действительности, муж уже был приговорен, и вдруг приговор отменяется. И ей ничего не помогло, не покаялась. А теперь давайте посмотрим на Ирода, то, о ком мы говорили, чтобы мы поняли, посмотрите, какую честь Бог оказал Израилю, и вернее, царю Ироду. Царь народа Божьего. Кто он должен быть? Какое преимущество, посмотрите, если вы читаете Ветхий Завет, в чем состояло благословение народа Божьего? Когда царь хороший воин, или когда царь хороший бизнесмен, или когда царь в действительности хороший дипломат, или может хорошо говорить, нет, благословение Господне для народа Божия заключалось в том, когда их царь боялся Бога, когда их царь ходил в истине. Вот благословение народа. Дорогие, мы должны, как верующие люди, мы должны смотреть совершенно на другую сторону претендента, или президента, или сенатора, или еще. То, что политика, это нас абсолютно не касается. То, что другие его возможности, или другие его способности, или талант, или то, что он может хорошо разукрашивать и говорить, и обещать. Не это главное. Главное – богобоязненность твоя. Помните слова Иова. Не должна ли быть надеждою твоею? Вот что важное. И народ Божий всегда страдал. И народ Божий всегда терпел ужасные последствия. Почему? Потому тогда, когда во главе народа Божия стояли нечестивые люди, цари. И именно благодаря им они терпели бедствие, поражение за поражением, поражение за поражением. Почему народ Божий был в отступлении? Потому что царь показывал пример первый. Как это важно, милые мои, что тот, который стоит во главе, лидер, чтобы он был в действительности богобоязненным человеком. Да, Бог допустил Ирода, чтобы он был царем в Израиле. Особая честь, особое внимание. Более того, он не сразу его истребляет. Он посылает к нему Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель засвидетельствует и говорит, Ирод, тебе не должно иметь жены брата твоего. Это грех, это прелюбодеяние. Представьте себе, царь живет в прелюбодеянии, царь живет во грехе. О каком благословении народа Божьего может идти речь? Нету благословения, и не будет его. И не ждите, когда президент живет во грехе, когда президент живет в прелюбодеянии, когда президент еще вчера. И может быть, он самый прекрасный политик, может быть, он хороший организатор, может быть, в действительности он понимает толк к людям, но он живет во грехе, и поэтому нация идет в погибель вместе за ним. И Бог дает возможность прежде всего кому? Ему покаяться. Он должен измениться. Первый лидер должен показать пример. не рядовые члены церкви. Вот о чем речь идет. А он искал Иисуса. Когда Иоанн ему засвидетельствовал, вы помните, евангелист Лука пишет, что Ирод искал встречи с Иисусом. Для чего? Покаяться? Убить. Вот оно. Мы пели «Люблю я весть благую». Ироду очень понравилось обличение. Он положил в сердце своем убить его. Бог еще больше дает этому человеку особую привилегию. Помните, когда Иисуса Христа арестовали и взяли, и вот Пилат отправил его к Ироду, к этому Ироду, о котором мы читаем. И что Ирод посмотрел на него, насмеялся над ним. И он, наверное, подумал, какой же я глупец. Эти невежды распространили слух, что он какие-то чудеса делает. Да вот же он стоит. Если бы он в действительности был Сыном Божьим, то он бы никогда бы не терпел бы этого позора. И насмеялся, и отправил его. Вот какой конец. И Господь говорит, я дал ему время покаяться, но он не покаялся. Дорогие мои, дорожите временем. Дорожите временем. Писание не говорит о том, что наша жизнь будет абсолютно чиста и свята и безгрешна. Нет, не в этом. Даже во времена апостолов в церкви мы читаем, дважды были в действительности потрясения. Но дело не в потрясениях, а дело в умении выходить из создавшихся обстоятельств. И когда вы почитаете шестую главу, церкви чуть ли не до разделения дошло, но апостолы нашли выход из положения. Нехорошо нам. Вот оно, когда мы понимаем, и когда мы понимаем, что это наша ошибка, что это наше согрешение, и мы признаем это, и мы говорим, да, нехорошо, я неправильно сделал, и мы каемся, Господи, прости, Бог прощает. Поэтому, дорогие мои, дорожите временем, когда вы слушаете Евангелие, когда вы читаете Слово Божие, и Слово Божие, оно живо и действенно. Все Писание богодухновенно. Оно полезно не только для научения и наставления, оно полезно и для обличения. И Господь обличает только с одной целью, как я сказал, да будет совершен Божий человек. Его обличения ведут к совершенству. Вот куда ведет Божье обличение. Итак, посмотрите в заключение. Я хочу сказать, письмо Божьего Сына направлено в Фиатирской церкви. Вот оно, Бог дает возможность покаяться. Он не только справедлив, то есть Он не только милостив, но Он и справедлив. И знаете, что Бог говорит, зло всегда будет наказано. Как бы человек не прикрывался добродетелью, какую бы он маску ни одевал, учитель ли, или наставник, или что-что, или пророк, как тут сказано, называющий себя пророчицей, кто бы он ни был, какой бы он национальности ни был этот человек, знаете, что зло всегда будет наказано. Может быть, это царь, может быть, это нищий, может быть, это диакон или пастырь, кто бы это ни был, никогда грех ничем не может быть прикрыт. Он должен быть раскрыт, и он должен иметь покаяние. Вот оно что. Так, да поможет нам Господь, дорогие мои. Помните, Деяния апостолов в 8 главе есть интересное объяснение, когда один человек выдавал себя за великого человека. Это был Симон. Ему не помогло это. Петр ему сказал: «Вижу тебя в узах неправной, исполненной желчи. Покайся, может быть, Бог простит тебе это». Видите, ему не помогло это. Он так прикрывался, он даже в церковь вошел, он крещение принял, все. Не помогло. Вот куда Господь нас ведет. И этот пример с царем Иродом для нас сегодня говорит очень и очень много. Бог оказывает честь, но Он и требователен. Когда Он оказывает внимание, когда Он оказывает честь, когда Он оказывает привилегию, Он требует отчетности. Он Бог справедливый. В Деянии апостола мы читаем также, что когда-то Ирод, правда, историки говорят, что это уже не тот Ирод, это был другой Ирод, который был царем в Израиле. И помните, когда он вышел к народу и начал говорить, народ начал бесноваться: «Мы слышим голос не человека, а это голос Божий». Вот они произнесли. Не успели эти хвалебные голоса умолкнуть, как Бог тут же поразил ее, и он был изъеден червями. Почему? Бог говорит: «Я дал ему время покаяться». Но он не покаялся. Помолимся ему. Слава ему за все. Аминь. Благодарим Тебя за ту привилегию, честь, которую Ты оказываешь нам, за Твое терпение, за Твое долготерпение, что Ты не желаешь, чтобы кто-либо погиб, но Ты желаешь, чтобы все пришли к познанию истины. Господи, как мы счастливы, что мы имеем такого чудного, дивного Бога и Спасителя нашего. Господи, мы так часто нарушаем Твою волю, согрешаем, а Ты в Своем долготерпении изливаешь благодать Твою на нас, милуешь нас, продлеваешь жизнь нашу, продлеваешь дни благоденствия нашего. Не потому, что Ты попустительством занимаешься, а Ты это делаешь с одной целью, Господи, чтобы дать нам возможность обратиться к Тебе, исправиться, и чтобы Ты изгладил все наши согрешения, все наши шероховатости, наши неровности. Слава Тебе за это, Боже наш! И посему мы сейчас просим и молим Тебя, Господи, исправляй нас, поправляй нас, обличай, наставляй. Господи, Тебе не нужно указывать, что делать. Ты лучше нас знаешь, что для нас нужно, какие меры для нас нужно послать, чтобы исправить нас, чтобы наставить нас. Поэтому Ты Бог, мы в Твоих руках, и Ты делай то, что Ты считаешь нужным и необходимым, но делай так, чтобы мы были Твоими детьми, чтобы нам, Господи, наследовать ту вечную жизнь, которую Ты для нас дал, благодаря страданиям и смерти Твоего возлюбленного Сына. Благослови Церковь, Господи, эти намеченные мероприятия, пусть они будут благословенны Тобой для Твоей славы, Господи, для нашего духовного обогащения. А также наших больных просим. Мы просим Тебя за сестру Софию Приступу, мы просим у Тебя также за сестру Буряковскую, за Педра Лещука. Мы просим у Тебя также, Господи, и за Марию Ойцус, чтобы Ты ее коснулся там в госпитале. Мы просим у Тебя за других наших больных, Господи. Ты знаешь и Анну Розман, которая находится в госпитале еще сейчас. Боже наш, мы просим у Тебя также за Нелю с Васей, за сестру Елену Петерсон также, ее, Господи, благослови. Боже, Ты лучше нас знаешь, всех остальных, и Ольга Дурик также, в каком состоянии она сейчас находится. Посети каждую душу, Господи, каждую душу посети. И Надю Кузичеву также, за нее мы просим. Ты, те, которые ослабели, Ты укрепи, Господи, которые упали, Ты подними. И все это пусть будет для Твоей вечной славы. Благослови сейчас также спевку предстоящую нас, и наши голоса да будут Тобой благословенны. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.